Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. Вы слышали про то, что компании Mars и PepsiCo меняют бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima, потому что образы дяди Бена и тетушки Джемимы расистские. Вообще-то таких примеров сейчас много. Скажем, каша Cream of Wheat и масло Mrs. Butterworth. Они тоже эксплуатируют образы черных в неприемлемом по нынешним временам виде и тоже заявили об изменениях. Мы сейчас давайте с вами поговорим о природе этих перемен. Они касаются не только публичной стороны брендов, но и самих компаний. А еще сегодня вспомним про российские спорные марки и примеры компаний возмущения, которые имели, прям скажем, не самые большие последствия для корпораций. Все это через полминуты, но сначала небольшое отступление о партнере этого выпуска подкаста «Что случилось?». У меня в детстве была собака. Ее звали Мирка. Это был миттельшнауцер, такая средних размеров, веселая порода, бородатенькая, короткохвостая. Иногда эти собаки даже излишне веселые, потому что их зовет инстинкт пастуха. Моя собака гоняла коров и коз, которые около нашего дома иногда появлялись. Я рос в небольшом райцентре, и частный сектор подступал к пятиэтажкам довольно близко. Небольшая история про примерно такой же, как сейчас, летний день, и про моего пса. Мой папа как-то попал в больницу, причина была не очень серьезная, камни в почках, но его ночью увезли на скорой, а утром мы пошли его навестить. Это минут 30 пешком было от дома. И, конечно, мы взяли с собой собаку. Понятно, что все мы беспокоились за папу и были очень рады, когда он выглянул из открытого окна палаты и сказал, что все хорошо, что его, наверное, скоро выпишут. Собака тоже была безумно рада, прыгала, лаяла и, в общем, ликовала при виде своего хозяина. В тот же день на прогулке собака сбежала. Такое иногда случалось. Она при виде как раз вот коров умела исхитриться и так упереться, что чтобы выскользнуть из ошейника, но вообще-то обычно ее легко удавалось изловить, ну или в крайнем случае она довольно быстро приходила к двери квартиры сама. В тот день такого не было. Прошел час, другой, собака не появлялась, я начал беспокоиться, и тут вдруг в дверь позвонили. На пороге в больничной пижаме и тапочках стоял папа. Рядом с ним была Мирка. Оказалось, что собака прибежала к нему, хотя всего один раз ходила этим маршрутом до больницы, и стала лаять под окнами. Папа в итоге отпросился у врачей и привел собаку домой. Никто, конечно, ее ругать не стал, а для меня это воспоминание о каком-то таком детском счастье. Хотя вроде ничего такого не произошло. Просто собака нашла хозяина, и это еще вопрос, кто кого привел домой в тот день. Этот эпизод нашего подкаста мы записали вместе с компанией Hills, производителем кормов для кошек и собак. Hills создает питание для животных, опираясь на научные разработки и опыт ветеринарных специалистов. Вы можете подобрать повседневный или диетический рацион Hills с учетом возраста, размера и других особенностей вашего питомца. Все подробности на сайте hillspet.ru. А мы продолжаем. С нами на связи директор коммуникационной группы Strong и преподаватель, в том числе Высшей школы экономики. Преподает он маркетинг и рекламные стратегии, Дмитрий Синдеров. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте поговорим про влияние Black Lives Matter на бизнес. Ну, известно, что PepsiCo и Mars меняют бренды Uncle Ben's и Aunt Jemima, то есть дядюшка Бен и тетушка Джемима, они черные, и вроде как это эксплуатация образа рабовладельческой американской старины, такое что-то созвучное хижине дяди Тома. Ну, и к сегрегации имеет отношение, потому что вот было принято молодых черных называть мальчик-девочка, а пожилых дядя-тетя, и вот на этом не хотят больше играть. Uncle Ben's, понятно, российскому покупателю известен больше. Давайте про него и поговорим побольше. У дяди Бена не так давно было обновление. Несколько лет назад PepsiCo пыталась создать образ не фермера, не бывшего раба, не официанта, а такого черного успешного бизнесмена, у которого есть как бы своя рисово-соусная империя. Почему этого оказалось недостаточно?
Давайте начнем с глубинных вещей. Что такое бренд? Бренд – это в первую очередь ментальные, эмоциональные преимущества, которые выделяют товар от других, и за которые люди готовы платить больше денег. Именно бренд создает ценность компаниям, именно бренд дает те преимущества, которые позволяют компаниям богатеть. И в основе брендинга, в основе той экспансии брендов, которые мы сейчас видим, лежит не более и не менее, а абсолютно понятный капиталистический закон получения прибыли. Задача любого бренда – приносить максимум прибыли своим хозяевам. И когда мы смотрим сквозь призму этих параметров на все, что происходило и происходит сейчас и будет происходить, мы понимаем, что те шаги, которые компании делают с точки зрения изменений своих брендов, они всегда несут одну самую главную задачу – зарабатывать деньги. Что бы они ни говорили о социальной ответственности, что бы они ни говорили о близости брендов различным комьюнити, различным сообществам, задача любой компании – зарабатывать деньги. И все, о чем мы с вами дальше будем говорить, мы должны смотреть именно сквозь эту призму. Тот случай, который вы привели с компанией Uncle Ben's, он свидетельствует о чем? О том, что существует определенный расовый стереотип, потому что Uncle Ben's в первую очередь это фасоль, рис, пюре, а расовый стереотип в том, что чернокожие работают в поле. Соответственно, делается попытка изменить этот стереотип, что чернокожий, он может быть абсолютно успешным, интересным и эффективным менеджером, и попробовать продвигать бренд таким образом. Будет ли это экономически целесообразно или нет, всегда показывает жизнь. Да? Далеко не все эксперименты, даже крупнейших, серьезнейших компаний, которые вкладывают миллионы долларов в исследования, заканчиваются успехом. И в приведенном примере мы как раз и видим такое потворствование желаниям публики. Желание компании казаться более интересной, желание компании казаться более социально ответственной, нежели чем она является на самом деле. Потому что есть данные, с которыми не поспоришь. Данные, которые сегодня приводит американская пресса, например, что 85% работников складов Амазона являются представителями черного комьюнити. Но при этом на высокопоставленных руководящих должностях компания имеет только одного темнокожего сотрудника. Когда мы говорим про IT-компании, то в 187 IT-компаниях из 500 рейтинга Standard & Poor's нет чернокожих в совете директоров. Я думаю, нашим слушателям будет интересно, что в топ-менеджменте Facebook только 3% темнокожих, а в Google 3,6% темнокожих. Соответственно, когда мы говорим про Nike, который сегодня выступил с таким мощным обращением в поддержку протестов в Америке, они впервые за многие годы даже поменяли свой слоган «Just do it» на обратный «For once, don't do it» – «На этот раз не делай этого». Они выступили с заявлением «Не притворяйся, что в Америке нет этой проблемы, не игнорируй расизм, не смиряйся с тем, что у нас забирают невинные жизни, не придумывай отговорок, не думай, что тебя это не касается». Но давайте посмотрим, что происходит в самой структуре Nike. 22% сотрудников бренда являются темнокожими. Но чем выше мы будем смотреть на их продвижение по лестнице к руководящим должностям, мы видим, что на уровне вице-президентов только 10% темнокожие, а количество белых постоянно растет. То же самое, когда мы говорим про компанию Adidas, больше половины сотрудников в розничном секторе – это темнокожие, а в корпоративных офисах Adidas они составляют только 4,5%. Это данные New York Times. И когда мы смотрим на все шаги, которые делают компании и бренды сквозь призму этих цифр, мы понимаем, что вполне возможно, это такое потворствование моменту.
А чему все-таки потворствует? В чем запрос покупателей? На какие изменения? Это ведь все-таки, наверное, запрос не от комьюнити чернокожих, не от общины чернокожих людей в Америке. Это скорее более широкий запрос, в том числе, даже если я белый, но я хочу покупать этичный товар, да, я хочу ассоциироваться с брендом, который социально ответственный, который тоже разделяет какие-то ценности, а не только ценности наживы. Это вот этот запрос?
Безусловно. Опять-таки, как я уже сказал, во главе угла ставятся финансовые интересы компании. Все остальное, такие вещи, как социальная ответственность, такие вещи, как транслирование тех или иных ценностей, это та ширма, которая позволяет компаниям вести эффективный диалог со своими покупателями, сегодняшними и потенциальными. И если компании видят, что сегодня на повестке дня вопрос о равноправии, вопрос о социальной справедливости, вопрос об ответственности ставится на первое место, компании, безусловно, наперебой бегут с заявлениями, какая из них самая социально ответственная. Да, вот, например, компания Dior. Мы все в Dior союзники в борьбе против расизма. И наши сердца с теми, кто страдает из-за бессмысленных актов агрессии и несправедливости. Dior нетерпим к любым проявлениям дискриминации, и мы не поощряем насилие. Мы верим в гуманность людей и важность каждой жизни. Но давайте посмотрим, какое количество чернокожих менеджеров в руководстве компании Dior. Понимаете, и вот здесь мы как раз наталкиваемся на такую политику двойных стандартов. Когда компании в общество доносят одно, а реально, в реальной жизни они поступают несколько по-другому. Но, безусловно, мы живем с вами в эру коммуникации, в эру очень быстрого проникновения любой информации. И как раз здесь людям важно то, что им говорят. И люди склонны верить. Далеко не каждый из покупателей обозначенных мною брендов читает «Нью-Йорк Таймс» и знает, какое количество менеджеров в самой верхушке составляют представители чернокожего населения. Поэтому, на мой взгляд, компании понимают, что политика в данный момент важнее маркетинга. И они делают все, чтобы не потерять своих покупателей, чтобы быть политкорректными и зарабатывать больше денег.
Дмитрий, у меня смешная ситуация. Вот у меня просто закусило слово. Напомните, как называется мороженое на палочке с шоколадной глазурью?
А вы боитесь уже это название произнести? Вы уже так запутались?
Нет, я, конечно, хотел вас подловить. Да, на слове «эскимо», которое тоже недавно стало неполиткорректным, поскольку коренные народы считают само это слово обидным. И вот 20 июня дочерняя компания Nestlé объявила, что не будет использовать бренд «эскимо пай», ну то есть «эскимосский пирожок», собственно, название, которое было придумано для мороженого на палочке и, в первую очередь, с шоколадной глазурью, поскольку оскорбляет этот термин «эскимо», господи, кого там оскорбляет? Алеутов, конечно, да?
Оно оскорбляет коренные народы Аляски, да, и народы Гренландии.
Ну, вы когда говорите про политкорректность и про этот запрос, я очень легко себе представляю, особенно в нашей стране, человека, который с возмущением воспринимает все вот эти заявления. Он говорит, как бы, может быть, только себе: меня хотят переделать, хотят изменить даже мой словарный запас, вмешиваются в мои привычки. Я с детства ел эскимо, и я хочу есть эскимо. И не будет ли обратного эффекта отторжения? Прямо человек этого не скажет. Ну, тем более, все, что касается проблемы чернокожих, тем более, что проблемы действительно есть, но внутреннее будет ведь какое-то, наверное, сопротивление, противоречие и нежелание подстраиваться. Вот этот эффект насколько силен? Или нет? Когда компания ставит на политкорректность, это всегда более выигрышный ход, чем обращение к ценностям консервативным.
В рекламе, в маркетинге мы всегда ставим во главу угла такое понятие, как целевая аудитория. Владельцы брендов, руководители компаний самым внимательным образом смотрят, кто является их покупателем, насколько их волнует или, соответственно, не волнуют вот эти факторы. И делают выводы, и делают реальные шаги, реальные изменения, исходя из тех мыслей, тех идей, тех предпочтений, которые есть или, соответственно, нет в головах у целевой аудитории. В данном случае компания Dreyers, владельцы бренда Eskimo, внесли изменения в бренд, которому больше 100 лет. Это такой исторический шаг, не только который касается данного конкретного бренда, это такой звоночек для всех остальных. Ребята, то, как мы жили раньше, закончилось. Та жизнь, которой мы жили раньше, закончилась, ее больше не будет. Будет все по-другому. Потому что сегодня мода на политкорректность, мода на социальную ответственность, она зачастую становится гораздо важнее, чем все миллионы, десятки, сотни миллионов долларов, которые компании тратили на свое продвижение, на рекламу, на маркетинг, на создание новых брендов. Или ты политкорректен, и ты транслируешь вот эту свою политкорректность, либо тебя попросту не будет покупать твоя целевая аудитория. Здесь закон очень простой и понятный, потому что люди сегодня не покупают товары, они не покупают услуги, они покупают те ментальные преимущества, которые решают их проблемы. И задача любого бренда – создавать вот эти эмоциональные, ментальные преимущества и избегать всеми возможными способами репутационных рисков. Я своим студентам на MBA читаю целый курс по репутационным рискам, когда один неверно сделанный шаг, одно неверное действие простого сотрудника в наше цифровое время, когда информация распространяется с огромной скоростью, может привести к убыткам в сотни миллионов долларов. И компании прекрасно понимают, что если они сейчас не заявят о своей поддержке, если они не скажут, что политическая корректность и поддержка чернокожего комьюнити является основой для их дальнейших шагов, они попросту потеряют в деньгах. И здесь очень интересен пример креативного директора Louis Vuitton, господина Virgil Abloh, который заявил о своей поддержке тех протестов, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах и в Европе, и пожертвовал $50 в одну из организаций. Этот шаг менеджера Louis Vuitton вызвал абсолютно обратную реакцию. Тысячи, десятки тысяч людей, не только темнокожих, писали, что это такое. Человек заплатил сумму в размере пары носков, которые люди могут купить Louis Vuitton. Это попросту наплевательство. И только после вот такой массы, огромной массы протестов, Virgil Abloh решил перевести сумму несколько десятков тысяч долларов в одну из компаний, поддерживающих права темнокожего населения. То есть вот такие абсурдные вещи, они, на мой взгляд, как раз очень хорошо показывают, что у топ-менеджмента компаний, крупнейших владельцев брендов, существует определенная путаница. Вот что же делать в этой ситуации? С одной стороны, они говорят о том, что необходимо продвигать любовь, уважение, понимание. А с другой стороны, когда вскрываются факты, что компании платят своим низовым работникам сущие копейки, что они размещают свои производства в отсталых странах, используют детский труд, что многие из рабочих вынуждены каждый день приходить в абсолютно неприспособленные цеха, где существует минимум заботы о тех условиях, в которых они трудятся. Но все это скрывается за одной большой ширмой, которая называется бренд. И здесь вопрос заключается в том, насколько людям интересно узнать, что за этой ширмой происходит, насколько они готовы идти глубоко.
В мире есть масса примеров, особенно сейчас, когда бренды идут на большую политкорректность. Например, Johnson & Johnson в Азии, да, казалось бы, далеко от нынешних американских протестов, с кремом, который борется с пигментными пятнами, тоже внес свои изменения в рекламную кампанию. Там говорилось, что может этот крем сделать кожу светлее, и вроде как нет, сейчас любая кожа важна, и это больше недопустимо. Есть примеры отказа от терминов типа «черный лист» или даже таких технических, как «слейв» и мастер. Если вы когда-нибудь подключали к компьютеру жесткий диск, вы знаете, что это вот, ну, прям действительно технический термин. Хоть они и переводятся как господин и раб, но это подразумевается, каким вы хотите сделать, присоединив к материнской плате винчестер основным, с него система будет запускаться, или это будет что-то вроде большой флешки. В России какое-то поле непаханное. Есть сотни примеров, когда компании, отдельные небольшие крупные предприятия ведут себя так, за что в политкорректном в западном мире съели бы с волосами. Я не знаю, например, торт «Негр в пене» — это никого не смущает у нас. У нас в стране антисемитизм, очевидно, является табу, сравнимым по силе с расизмом в Америке. Но при этом то, где у американцев N-word, у нас, конечно, слово «ноже», да, неприменимо к еврейскому народу. И при этом у нас выходит в продажу мороженое под названием «Бедный еврей». Я специально зашел перед нашим с вами разговором на страничку производителя этого мороженого. Это красноярская компания «Славица». И никаких объяснений, ничего. К ним с проверками приходили по поводу этой марки, но ничего с ним не случилось. Кстати, оказалось, что это производитель, который делал или делал делает, не знаю, не могу точно сказать, мороженое под названиями «Хохол», «Обамка», и вот ВКонтакте на их страничке я вижу сейчас фруктовый лед «Сосулька». К «Сосульке» претензий ноль, но вот насчет «Хохла», «Обамки» и «Бедного еврея» я себе не могу такое представить нигде западнее белорусской границы.
Поясняю, приведенные вами примеры – это местечковые бренды. Давайте четко разделять национальные бренды и бренды, которые обслуживают определенную территорию. Они живут абсолютно по своим законам, и если они видят, что целевая аудитория любит такие названия и готова за них платить деньги, и не видит никаких моральных преград к тому, чтобы выпускать подобный товар, соответственно, почему бы на этом не заработать? При том, что, на мой взгляд, представители еврейского сообщества с большим юмором отнеслись бы к подобному названию мороженого.
Ну нет, они, кстати, как раз и жаловались на этот бренд, и проверки были из общины, кажется, Набережных Челнов пару лет назад.
Да, ну кто-то пожаловался, а кто-то наоборот посмеется, понимаете? Здесь такая очень тонкая грань между тем, что можно, и тем, что нельзя. А вы в каком году родились, извините, пожалуйста?
В 83-м.
В 83-м. Я родился в 69-м году и в детстве читал книгу Гарри Бичерстоу «Хижина дяди Тома». И слово «негр» для меня до сих пор не является ругательным. Но при этом мой сын старший, который родился в 94-м году, он никогда это слово не использует. Да, для него есть слово «афроамериканцы». И здесь мы видим как раз вот такое столкновение понятий, столкновение поколений, которые по-разному воспитывались. Вот это как раз, на мой взгляд, хороший пример того, как меняется восприятие людьми, представителями разных поколений, одних и тех же факторов. Меняются вкусы, меняются предпочтения, меняется ощущение себя в мире, меняется ощущение мира и, соответственно, меняются бренды. Потому что если бренды не будут меняться, их попросту никто не будет покупать. И здесь как раз мы видим попытки брендов, попытки компаний сохранить свои репутации. И зачастую за этими попытками мы наблюдаем действительно подмену каких-то реальных действий такими косметическими шагами. То есть компания что транслирует? Что мы вас поддерживаем, мы даже тратим определенные деньги в поддержку темнокожего сообщества, мы за равноправие, но при этом мы не будем ничего менять в корпоративной структуре управления. Те единичные случаи, когда мы видим, что те или иные топ-менеджеры выходят из состава совета директоров каких-то компаний, чтобы дать это место чернокожему, на мой взгляд, это не меньший расизм. На мой взгляд, распределение руководящих мест в руководстве любой компании производится не из-за цвета кожи, а, соответственно, из-за личных управленческих качеств и опыта тех людей, которые претендуют на эту должность. И, на мой взгляд, в большинстве компаний именно вот эти факторы являются основными, а не цвет кожи этих менеджеров.
Это довольно большая дискуссия, и последний раз более-менее большой всполох этого разговора был, когда актриса Эмма Уотсон стала членом совета директоров компании, которая владеет Gucci и Yves Saint Laurent, и опять говорили про то, что это пиар-ход, и ее назначили, потому что она была участницей дискуссии по поводу MeToo, и, дескать, нужно, конечно, нанимать по квалификации людей, а не по полу, расе или еще чему-то, но на это есть довольно серьезный ответный аргумент про то, что, ну, во-первых, если не квотировать, то диверсификации, diversity не будет, а во-вторых, что это разнообразие, оно создает новое качество среды, делает более творческим коллектив, в котором больше культур, больше разнообразия. Предлагаю в это не углубляться, а вернуться в Россию. Я просто пытаюсь понять, почему в России не происходит никаких действенных кампаний, которые затрагивали бы бренды. Наверное, одна из самых старых и одна из самых болезненных кампаний была связана с Лукойлом, когда вице-президент Лукойла на своей машине с мигалкой лет 10 назад столкнулся с небольшим Ситроеном в Москве, там погибли две женщины, одна из которых довольно известный московский врач, и была кампания игнорирования заправок Лукойла. Ничем она не кончилась. Почему в России это не срабатывает? Почему в России Залина Маршенкулова Бузова, которая предлагает пересесть с иглы мужского одобрения на лицо, вызывает большую реакцию?
На мой взгляд, здесь ключевым является менталитет. То есть, если мы вспомним старую русскую поговорку, что русскому хорошо, то немцу смерть. Соответственно, разница в менталитете, разница в подходах к одним и тем же вещам, она есть, и это абсолютно нормально. Да? Не могут все народы жить по одним законам и иметь одни и те же представления, что такое хорошо и что такое плохо. При этом, как я уже сказал вам, огромная часть россиян, в первую очередь, это молодые люди, активные пользователи цифровых услуг, которые не смотрят телевизор, которые прекрасно понимают, что сегодня происходит в России, что сегодня происходит на Западе. Для них вот эти факторы, о которых мы с вами говорили, они достаточно близки.
А я, простите, я в некотором даже возмущении хочу вас перебить, потому что я не понимаю про менталитет и про разницу отношений. То есть, что в Германии, если бы владелец нефтяной компании попал в аварию со смертельным исходом, и многие были бы возмущены, там вот как-то людям было бы жалко погибших, а в России не жалко, это, какой такой менталитет? В чем наша специфика, что мы как-то по-другому трагедии воспринимаем или что? Я даже несколько закипаю тут в возмущении.
Давайте не будем закипать с возмущением. Это первое. А второе, давайте не складывать в одну корзину тот случай, вопиющий случай, который вы привели, и защиту темнокожего населения. Это абсолютно разные истории, которые нужно рассматривать с абсолютно разных точек зрения. Там есть брендинг и защита прав темнокожих. Здесь есть трагедия, когда топ-менеджер компании, нарушив все правила, его водитель совершил вот это ДТП. Да, я не считаю правильным и корректным вот это складывать в одну корзину. Если мы говорим, чтобы закончить этот разговор, про вот эту аварию, здесь нет никаких оправданий, на мой взгляд, тому, что произошло. И говорить, что всем это было все равно, я бы не стал, потому что огромное количество моих друзей, знакомых, они были возмущены не меньше, чем вы. Это то, что касается данной ситуации. Когда мы говорим про защиту прав темнокожего населения или мы говорим про политкорректность брендов, это абсолютно другая история. И здесь как раз я вижу, что в этом плане россияне гораздо менее эмоционально вот эти вещи воспринимают. Соответственно, вот той политкорректности, которую мы сейчас видим на Западе, в России ее нет. И компании, которые производят те или иные товары, они это прекрасно понимают. Но чем более серьезная компания, чем больше ее продажи, тем более серьезно, в том числе в России, они подходят к политкорректности. Здесь, безусловно, все эти факторы учитываются. Но, опять-таки, не в тех объемах, как это происходит в Соединенных Штатах.
Спасибо большое, Дмитрий Сандеров, и всего доброго.
Спасибо вам.
Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Сегодня в Москве парад Победы и о том, как отмечался праздник в разные годы и почему образ Великой Отечественной стал таким, как сейчас, можно узнать из нашего выпуска, который называется «Что такое праздник Победы в 2020 году? Для нас и для власти». Обсуждаем с философом Ольгой Малиновой и историком Олегом Будницким. Если вы еще не подписались на «Что случилось?», советуем сделать это на одной из множества платформ. Мы есть в том числе и в Apple Podcasts, и в Google Podcasts, и в Spotify, и в CastBox, и на Яндекс.Музыке, и на YouTube. Пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@meduza.io, и в Telegram Meduza Loves You. Всего доброго!